4 Царство, 9 глава. Таково было Слово Господа. Проповедь можно назвать. 9 глава. И напомню, из 8 у нас царь израильский Иорам ранен. Нечестивый такой царь. Ахозия тоже нечестивый царь. Вот, но он царь иудейский. Он идет навестить Иорама. У них как бы такой дружбы союз. Вот. А Азаил помазан в царя над Сирией, и вот Азаил, он будет таким бичом Божьим, через который Бог будет работать со своим народом, воспитывать, и Бог будет наказывать через Азаила. Вот такая вот обстановка. Гнев Божий навис над Израилем за их грехи, грех Божий особенно навис над династией Ахава, над Иорамом. Вот такая ситуация у нас. Но пока Бог медленно не спешил изливать свой гнев, но вот уже время подходит. С 1 по 3 стих. Елисей, пророк, призвал одного из сыновей пророчества и сказал ему: «Опоясь числа твои, возьми этот сосуд с елеем в руку твою, пойди в Рамов Галаадский, придя туда, отыщи там Иуя, сына Иосафата, сына Намесии, подойди и вели выступить ему из среды братьев своих, и веди его во внутреннюю комнату. И возьми сосуд с елеем, вылей на голову и скажи: так говорит Господь, помазываю тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь и беги, и не жди». Здесь Елисей говорит вот другому пророку, которому он доверял: вот, иди, но сделай это тайно, а потом сразу убегай. Елисей просто заботится о безопасности, потому что это как бы могло все выглядеть как переворот, а там тогда правящая династия была, вот династия Ахава. Все это все было опасно, и там с ним могли жестко поступить, поэтому сделай, но потом убегай. Это опасно. С 4 по 10 стих. «И пошел отрок, слуга пророка, в Рамов Галаадский. И пришел, и вот сидят военачальники, и сказал: у меня слово к тебе, военачальник. И сказал Иуй: кому из всех нас? И сказал он: к тебе, военачальник. И встал он, и вошел в дом, и отрок вылил елей на голову его, и сказал ему: так говорит Господь, Бог Израилев, помазываю тебя в царя над народом Господним, над Израилем. И ты истребишь дом Ахавов, господина твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенную, и оставшуюся в Израиле, и сделаю дом Ахава как дом Иеровоама, сына Навата, и как дом Ваасы, сына Ахи. И Иезавель же сидят псы на поле Изреельском, и никто не похоронит ее». И отворил дверь и убежал. Вот это вот пророчество, план Божий, он был на самом деле через пророка Илию, сказано в третьем царстве. Давайте еще раз напомним себе: Бог долготерпел, но пророчество, оно давно было уже высказано, слово было уже сказано, да. Третье царство, 19 глава, с 15 по 17 стих. «И сказал ему, то есть или Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирию, Иуя, сына Намесии, помажь царя над Израилем». Вот это сейчас происходит. «Елисей же, сына Нафата, Изавел, Михолы, помажь в пророке вместо себя. Кто убежит от меча Азаила, тому умертвит Иуй. И кто спасется от меча Иуи, того умертвит Елисей». Вот такой суд Божий, такое пророчество было высказано на израильский народ, на династию Ахава. Это было высказано все. Но пока вещи как бы проходили, ну как будто, ну что-то там сказали, ну как бы жизнь протекала более-менее своим чередом. Но Слово Божие, оно было высказано. Вот у нас Елисей уже действует, Азаил уже помазан, он уже там начинает на границе нападать. Вот. И вот у нас теперь Иуй, новый царь в Израиле, вместо династии Ахава. И вот у Бога есть разные инструменты Божьего воспитания. Конечно, Бог начинает со слов. Ну вот как мы воспитываем своих детей: сначала мы спокойно говорим, да, потом мы погромче говорим, ну а потом более какие-то эффективные методы мы используем. Ну да, вот, родитель. И Бог, конечно, как совершенный родитель, он сначала через пророк, через Илию, через Елисея, ну потом через голод, да, потом более длинный голод, да, и он пытается донести истину, спасти свой народ, привести к покаянию, к восстановлению и в конце концов к жизни с избытком, да. Но вот вроде бы все просто, но как трудно народу Божьему это дается, и как нам в жизни иногда дается очень трудно вот эти простые вещи, что полнота, она только в Боге, а вот мир нас влечет, и вот нам нужно напоминать. И вот пусть эти истории нам напоминают, потому что это был народ Божий, их ошибки, они могут быть и нашими ошибками. Здесь Бог увеличивает как бы давление. И, ну, в общем, такие неприятные вещи здесь описываются, да. Так уже было с домом Иеровоама, за грехи они были все истреблены, с домом Ваасы было это, да, и про Ахава было это предсказано, и Ахав должен был бы, и его сын Иорам бы сейчас, они должны были бы сделать выводы, что так в прошлом Бог судил, да, мы должны сделать выводы, хотя время идет, идет, но в какой-то момент мы вспоминаем, Бог взял и весь мир осудил, и потоп всех уничтожил, понимаете, или там, огонь излился на целый город, города, Содом и Гоморра, да, и мы думаем, что да, это просто старая история. Нет, мы должны понимать, что Бог говорит, да, но в какой-то момент, когда ничего не помогает, Он использует радикальные меры. Вот, и это тоже любовь Божия, да, это тоже Божья любовь. Это мы не должны забывать, что это не просто Богу, ну все, надоел этот Иорам, да. Он хочет искоренить грех из Израиля. И Бог так работает, и вот здесь назначен вот этот вот Иуй, и предсказывается ужасный конец Иеровоама, потомка сына Ахава, и всего родства дома Ахава, да, по сути дела они получат то, что они сделали, 400 пророков они убили, Господних, да, на Фуфее мы сегодня будем, как они с ним расправились. Вот. По сути дела, они получат то, что они делали. Вот что они сели, то они и получат. Они и получат. То есть здесь будет все справедливо. Просто Бог долго терпел. И вот теперь время пришло. Жена Изавель, вот она здесь жива до сих пор еще. Ну, это, конечно, отдельная тема. Но ее ожидает страшная участь. Вот в 10 стихе мы читаем. Она сидит как царица, там, не прилечится мне беды. Да? Бог давным-давно когда-то сказал, но она гордая, как мы увидим сегодня, да, гордая. Но человек может гордиться, да, но Бог силен смирить ходящих гордо. С 11 по 13 стих. «И вышел Иуй к слугам господин свой и сказали ему, с миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе?» То есть это немножко говорит о духовной, да, атмосфере. «И сказал им, вы знаете этот человек, и что он говорит?» То есть он как бы отнекивается. «И сказали, неправда, скажи нам. И сказал он, то и то сказал мне, говорят так, говорит Господь, помазывай тебя в царя над Израилем. И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубой, воцарился Иуй». То есть, видите, здесь они говорят, такой вот это изначально неистовый, вот этот пророк, да, который пришел от Елисея, ну фанатик он, ну что его там слушать, что он там такое вообще-то, ну, там, будет говорить, да, вот такое отношение к Слову Божьему, пророчествам, да, это какой-то фанатизм, это там все эти пророчества, там, книги Исаии, книги Откровения, это как что-то такое, прямо иногда это самое, такое отношение есть, ну ладно, с миром ли? Они спрашивают, вот мир их интересует, чтобы все было мирно, спокойно, хорошо. Люди не хотят каяться, вот так часто происходит, да, не хотят жить по-божьему, да, вот как Израиль, да, но всем хочется мир. И Иуй здесь пытается скрыть, что он помазан в царя, и что вот такая у него миссия теперь, но у него не получается, отнекивается, и он все рассказывает. Что он помазан вот теперь в нового царя над Израилем, Богом избран, да. И на удивление самого Иуя, да, и пророка вот этого, который ему надо было убежать, и самого Елисея, вот эти военачальники, у которых были отряды и, ну, сила была, они, да, они, все, они соглашаются. Ну, это неожиданно было как бы в этой ситуации, поэтому там было сказано, беги, все. Но вот так вот Бог работает, да, если Бог сказал... И Слово Божие, оно сбывается. И вот здесь неожиданный поворот. Все его начальники, все, поклоняются. Воцарился Иуда, они признают его. Все, они готовы следовать за ним. И мысль такова, что почему так произошло? Елисей ему сказал, там, беги. Потому что с человеческой точки зрения династия Ахава, это Иезавель, они были сильные, понимаете? Просто так их сдвинуть с человеческой точки зрения казалось невозможно. Вот как они вот в своем злодействе закоренели, вот так они и будут всем, да? Но если Бог сказал, оно так и произойдет. Бог силен изменить все вот так вот. Хотя нам кажется, ой, ну тут все так прочно, и все тут неизменно, ничего. Вот. Но вот видите, как все начинает быстро сыпаться. Что сейчас кажется прочным вот в нашей жизни, да? Что сейчас кажется? Но если Бог что-то предсказывает, то это изменится. В свое время это обязательно изменится. Обязательно Слово Божие сбудется. Как бы все ни казалось прочным и неизменным. И у нас есть предсказания в книге Откровения. Много предсказаний в других местах, да, о суде Божьем, например, да, о наказании грешников. И иногда кажется, да когда это будет? Это будет, это будет, это будет. Нужно жить верой в Слово Божие. С 14 по 15 стих. «И восстал Иуй, сын Иосафата, сына Намесии, против Иорама. И Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском на страже против Азаила, царя Сирийского». Все, Азаил там уже проблемы им создает. Вот. Ну, как бы, особенно горячего конфликта нет, но им надо стоять там, держать большие войска, потому что намечаются там проблемы. Вот. «Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сирийцы, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Иуй, если вы согласны со мной, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Израиле». Ну, то есть, никого не выпускайте, да, чтобы об этом перевороте там верные пока войска Иеровама ничего не узнали. Вот, никого не выпускайте из города, чтобы никто там Иораму не донес. 16 стих. «И сел Иуй на коня и поехал в Израиль, где лежал Иорам, и куда Ахозия, царь иудейский, пришел посетить Иорама». А Ахозия куда лезет-то? Царь иудейский, да? Иудея не в таком печальном состоянии. Да и Ахозия, ну не нужно ему было туда идти совсем. Не нужно было ему идти совсем. Он пошел как бы в самое пекло, где гнев Божий будет изливаться, да? Библия нам говорит, вот есть жизнь, да, и добро, а есть смерть и зло. Выбирай. И вот Ахозия, он выбирает смерть в прямом смысле. Хотя Слово Божие ему тоже было доступно, оно близко в твоем сердце, как там говорится в Новом Завете. Но вот человек иногда вместо благословения выбирает проклятие. И вот здесь с Ахозией вот такая вот проблема. Ну, понятно, у него было родство с династией Ахава, и это все на него плохо повлияло. И вот он лезет туда, что для него, не для него это предназначалось, да. Но вот он лезет в это самое пекло. 17 по 22 стих. «На башне в Израиле стоял сторож, и увидел он полчища Иуя, когда оно шло, и сказал, полчища вижу я, и сказал Иорам, возьми всадника и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли. И выехал всадник на коне навстречу ему и сказал, так говорит царь, с миром ли? И сказал Иуй, что тебе до мира? Поезжай за мной. И донес сторож и сказал, доехал до них, но не возвращается. Послали другого всадника, и он приехал к ним и сказал, так говорит царь, с миром ли? И сказал Иуй, что тебе до мира? Поезжай за мной. И донес сторож, сказал, доехал до них и не возвращается. А походка, как будто Иуя, сына Намесия, на Мессии, потому что он идет стремительно. Но Иуй был каким-то генералом, да, до этого. И сказал Иорам, запрягай, и запрягли колесницу, и выступил Иорам, царь израильский, и Ахозия, царь иудейский, каждый на колеснице своей, и выступили навстречу Иую, и встретились с ним на поле, на Фуфе израилитянина. Они выехали навстречу из укрепленного города. Глупо получается, да? Ну а почему такое произошло? Потому что, и как я уже говорил мысль, они были уверены, что их царство, оно сильно. Они же не знали, что там произошло, помазание это произошло, что уже войско-то идет против них, они этого не знали. Да, они были, это была такая самоуверенность, да. Вот грех, он иногда дает такую ложную самоуверенность. Вместо того, чтобы оставаться в городе, они посылают что-то там он остался, пойдем сами разберемся такие там, да, царь говорит, сейчас мы там в совхозе выйдем, все такие торжественные, там, в чем дело такие, да. Вот такая вот, причем на поле на Фуфее они выезжают. Об этом были пророчества уже, им бы надо было бы знать, что сейчас будет происходить, да, но Слово Божье, оно вот как-то так, фанатизм какой-то так, неистовый, вот, и они зачастую к Елисею так относились, Слово Божье как бы у них было в поругании, да, но Слово Божье, Бог не может быть поруган, да, но вот они вот, вот эта греховная самоуверенность у них, они должны быть, Иорам должен был знать Слово. Слово Божье их не интересует, вот, зато за мир они переживают, с миром ли, с миром, да, вот этот грех, непосвящение Богу. И когда вот это есть такое, ну какой может быть мир? Не может такого быть, никакого мира, да? И, ну, и здесь Иуй, он, в принципе, и говорит. Вот 22 стих. «Когда увидел Иорам Иуя, то сказал, с миром ли Иуй? И сказал, какой мир при любодействии Изавели матери твоей и при многих волхованиях ее?» Какой мир, да? Кровь невин, вот это поле, да, кровь вот этого, мы чем позже почитаем про Нафуфея, вспомним про него, но вот этого кровь убитого невинного Нафуфея, убитого, да, она как бы вопиет с этого поля, вот на котором они разговаривают, от отмщения, да, чтобы справедливость была восстановлена, наподобие как кровь Авеля была, да, а они как бы мир, да какой мир, что вы сделали с этой семьей, с 400 пророками, да, а ему все вот мир, с миром или с миром, да какой мир, твоя жена занимается магией, что является мерзостью для Бога Израилева, тебя предупреждали, тебе говорили, Моисей тебе говорил, Илия тебе говорил, Елисей тебе говорил, через голод, и все, сколько раз эти были проповеди, ты это все прослушал, но ты хочешь мир, чтобы был мир, да. Какой мир? Не может быть мир, когда вот, это вот, вот этот вот грех, непосвящение Богу, спокойной жизни, ну не может, да. И вот такую вот тут вот параллель хочу провести. В Римлянам, в 1 главе 18 стихе, говорится, но уже в Новом Завете к нам говорится, гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправедность людей. Вот, по сути дела, мы находимся сейчас в таком же состоянии, как находится и Арам, и Ахозе. Мы, по сути дела, вот если убрать благодать, мы находимся под гневом Божьим. Но Павел об этом говорит, и он с этого начинает. Надо понять, в каком положении мы находимся. Наше положение очень печальное. Мы находимся под гневом Божьим. Многие пророчества, да, они есть, то, что гнев Божий скоро изольется на всякое нечестие, на неправедность людей. Павел об этом говорит. И если у нас есть какой-то мир, да, то это милость Божия, это, ну, слава Богу. Но требовать от Бога и ожидать, что заслуживаем спокойную жизнь, мы не имеем права, потому что мы такие же вот потомки Адама, ну, они здесь потомки Ахава, они вот такие грешные. Да-да, братья и сестры, вот нужно иногда вспоминать, кто мы есть, если вот благодать от нас убрать, кто мы такие. Мы... Во грехах родились и свои грехи, и грехи наших прародителей, Адама и Евы, и все это праведный гнев Божий на это все назначен. Откройте со мной Иуда 1 глава, послание Иуды, да, в Новом Завете. 14-15 стих, там всего одна глава, с 14-15. О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря, «Вот идет Господь с тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестию во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые проносили на него нечестивые грешники». Это ко всему роду человечества относится. Это древнее пророчество. Их много, но вот здесь Иуда вспоминает пророчество. Вообще Еноха, это когда-то было, да? Но Господь грядет, Господь грядет. И вот мы находимся, по сути дела, вот в таком печальном состоянии. Суд над нами, и справедливый суд Божий над каждым нашим грехом. Но Иоран, он не понимает, он ожидает, что должен быть мир. Все, он не, ну как-то он... В чем проблема-то? Да? Что ж такие вот обличения такие прямо, да, прямо суд Божий прямо там... Ну, будто он не понимает, да? Я знаете, что думаю? Иорам, он еще, наверное, думал, он сравнил себя с другими также. Потому что там в 4 царстве 3 главе там написано, что он делал неугодное в глазах Господа. Но хотя не так, как отец его Ахав, да, он там вот эти статуи Ваала очень много истребил их, да, хотя Изавель была инициатором, но как-то у Изавели там немножко ограничилась ее любимая религия, ее любимая магия, но она все это продолжала, все эти волхования, всем это было известно, то есть культ Тельца на севере и юге Израиля он не убрал, да, это тоже был гнев большой на это, но он думал, ну я же вот подвинул тут эти некоторые идолов этих Ваалов-то, совсем уже как бы чужих нам, ну как бы, ну он думал, что он не такой уж и плохой царь. Чудеса про Елисея, чудеса ему нравилось, в принципе, слушать. Елисей ему несколько раз помог Иораму, защитил от врагов, как бы. И он думал, ну, наверное, я как бы, ну, так, более-менее в гармонии с Богом. Какой гнев, да? Понимаете, вот когда мы сравниваем себя с людьми, мы можем, конечно, найти более худших людей и подумать, что я уж не такой и плохой, да? Но с точки зрения Бога, что мы все лишены славы Божьей, и об этом надо не забывать. Кто мы без Христа? Вот мы, гнев Божий над нами, братья и сестры. И об этом говорится в Ветхом Завете и, конечно, в Новом Завете. Не сравнивать себя, а сравнивать себя со Словом Божьим или с Иисусом Христом. Вот Он является праведником. Иорам думал, что он заслуживает мир, да? Вот Слово Божье, да, Слово Божье, оно сбывается. Вот у него какое слово у него было, да? У него, например, слово было, он как царь, он должен был читать Слово Божье, где он мог читать, и у него личный список должен был быть. Вот, с 9 по 13 стих, там четко было сказано, в Второзаконии 18 глава, Бог через Моисея сказал, когда войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы эти. Не должны находиться у тебя проводящий сына своего, и идет свой через огонь, да, а культ Ваала, он подразумевал вот эти жертвоприношения. Прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духу, волшебник и вопрошающий мертвых. Вот этого не должно быть, да, неважно, получается у них там какие-то, вызывают они там мертвых, там, не вызывают, неважно, есть у них там какие-то чудеса или нет, это неважно. Есть у них там посвящение своих детей там отдать этому Молоху или Ваалу, ты этим не впечатляйся, это все мерзость для Господа. И в Израиле народ Божий, этого не должно быть. Вот эти народы, они были, Бог их искоренил, да, и Израиль должен был в святости, он должен был отличаться, не подражать этим мерзостям. Но вот народ Божий, вот этот весь мир, тот же самый мир прилепился к нему. Но Иорам не очень это, к сожалению, понимает. С 23 по 26 стих. «И поворотил Иорам руки свои, и побежал, и сказал Ахозе, измена Ахозе. А Иуй натянул лук рукой своей, и поразил Иораму между плечами его, и прошла стрела через сердце его, и пал на колеснице своей. И сказал Иуй Бидекару, сановнику своему, возьми, брось его на участок поля на Фуфея Изреелитянина, ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем сзади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество. Истинно, кровь на Фуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, отмщу тебе на этом поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господню, по слову Господь. То есть, видите, там не только на Фуфея убили, его сыновей, но всю его семью убили вот из-за этого поля. И вот мы здесь видим, что Иуй и Бидекер, они знали это пророчество. Они знали. И Иорам должен был знать. Он должен был знать. Но почему Иорам не знает? Почему он проигнорировал Слово Божие? Ну вот к чему это все приводит. Все. Стрела прямо в сердце ему попала. Все, бросьте его на поле. Без погребения для иудеев, израильтян, это было очень важно, что погребение было. Это, ну, это считалось, если ты не погребен, ну, это как ты, ну, значит, все, как бы ты и в ад идешь, твоя душа, ну, вообще, для них это очень было важно. И вот как раз это поле на Фуфе, где его невинная кровь была пролита, где Ахав и Изавель пролили эту кровь, и вот теперь и сыновей, и вот теперь его сын Ахава, с ним также, сын Ахава, Иорам с ним также поступил. Да. Что они сеяли, вот то и получилось. Все сбылось, Слово Божие сбылось. Бог ждет покаяния, Он ждал покаяния, Он милует, но в какой-то момент справедливый Божий суд свершается. Бог знает это время, и это свершается. Слово Божие всегда сбывается. Аминь. Он долго жил, Иорам, там Бог с ним работал, через Елисея, все такое, как бы... Он, наверное, выбирал, какие места в Библии подчеркнуть там, да, а какие он игнорировал. Про суд он игнорировал, про покаяние он игнорировал. Ну и вот игнорирование Слова Божьего привело к этим печальным последствиям. Все это проклятие, все это предсказание, они избылись в его жизни, в жизни Ахава, его сына. Божье Слово, оно всегда сбывается. С 27 по 29 стих. Ахозе, царь иудейский, увидев это, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним Иуй, и сказал: «И его бейте на колеснице». Это было на возвышенности Гур, что при Евлеаме, и побежал он в Мегидон и умер там. И отвезли его рабы, его в Иерусалим, похоронили его в гробнице его с отцами в городе Давидовом. В 11 год Иорама, сын Ахава, царил с Ахозе в Иудее. Ахозе сам виноват, что вот он тоже несерьезно отнесся к Слову Божьему, вот эти пророчества. Он мог их знать, он их слышал, но он их проигнорировал. Да? В Откровении 18.4 говорится, да, вот, там у них своя история, у нас своя история, у нас вот книга Откровений. Да? И там сказано: «И услышал я иной голос неба, говорящий: выйди от нее». Ну, это подразумевается духовная блудница Вавилон. «Выйди из Вавилона, народ мой». Вот нам уже это слово говорится. «Чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Вот это нам пророчество дается, и мы можем выбрать, как народ Божий. Будем мы прилепляться к миру, или мы будем выходить из этого Вавилона. Это серьезное предупреждение. Вот здесь народ Божий, Ахозия, он не вышел. Ему не надо, с ним бы этого не случилось, если бы он не пошел туда, к Иораму. И его участь это постигло. Вы знаете, я вот вспоминаю историю вот из моей жизни. Две сестры, в Господе, там, в колледже учились, там, все такое, как бы хорошо начали во Христе, все. Но одна сестра там быстро в мир ушла, там, и такие мирские ценности в нее быстро. Но она вот как наподобие Израиля здесь. А другая ее подруга тоже, она еще как-то держалась, она была жена пастора, как-то служение, как-то так она еще. Ну вот наподобие иудеи, не так все плохо у нее было. Но так как она дружила вот с этой своей подругой, та подруга очень плохо на нее влияла. Вот эти мирские ценности постоянно ей в голову закладывалось, и в конце концов она... Ну, потерял веру, развелась и потерпела кровопролитие в вере, да. И вот здесь Ахозия, он вот плохо закончил, потому что в какой-то момент он не понял, что надо Богу быть верным, а не просто людям. Так вот бывает. Так все плохо на Ахозию повлияло. И он плохо закончил. Но его хоть ладно, похоронили с почестями в гробнице Давида. Ну ладно. Дальше с 30 по 31 стих. «И прибыл Иуй в Изриэль, и Изавель же, получив весть, нарумянил лицо свое и украсил голову свою, и глядя в окно. И когда Иуй вошел в ворота, она сказала: „Мир ли Замри, убийцы государя своего“». Она узнала, что произошло, что все переворот, что вот уже убит царь, и Арам убит, и Ахозия убит. Но она поняла, что все, ее числа сочтены. Вот, но она гордая. Она гордая. Она нисколько не смиряется, накрасилась, все как бы смотрит с гордостью там в окно сверху, там как бы на этого подъезжающего Иуя. Она достойно встретит смерть, вот как бы, нисколько она не смирилась, ничего. Есть люди, они до конца, к сожалению, такие упорные в грехе, есть такие люди. Все как бы, ну, они даже, смерть даже их не испугает. Вот Иезавель, вот она такая была. Вот. И она здесь еще такую вещь говорит: мир ли Замрию, убийце государя? Как бы коротко я постараюсь сказать, Замри был заговорщиком, да, и отец Ахава, он с народом, они как бы восстановили, как бы восстановили справедливость и покончили с этим Замрием, потому что он был убийца государя своего, да, то есть Замри был плохой, он хотел быть царем, но он царем не стал, ему как бы мира не стало. И она пытается сказать: Иуи, Иуи, ты такой же, вот как тот Замри, он мира не получил, он не воцарился, да. Моя династия, вот Ахава, она с ним разобралась. И с тобой, Иуи, то же самое будет. То есть она огрызается. Тебе, Иуи, отомстится, да? Тебе отомстится. То есть она, ну, она легко находит вину вот в других, но в себе вину она вообще не хочет видеть, это первород, это плохо, да. А то, что она, как она пророков 400 убивала, как она с Нафуфеем поступила, это она не замечает. А вот как против нее поступает, то первород, это ужасно, там, мир, не будет тебе мира. То есть она как бы вот так проклинает его таким образом, огрызается. То есть у нее вообще нет покаяния, вообще нет покаяния. И... она не переживает за свое состояние. У нее как бы вот, как Иисус в Новом Завете говорит, у нее бревно огромное в глазу, она не видит. Вот Иуи плохой, вот Иуи плохой, он типа заговорщик, да. Это как будто упорство. С 32 по 37 стих. И поднял он лицо свое к окну и сказал: кто со мной, кто? И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал ему: выбросьте ее. И выбросили ее. И брызнула кровью на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иуй, и ел, и пил, и сказал: отыщите эту проклятую, похороните ее, так как царская дочь она. Пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа, ног, кистей рук. И возвратились, и донесли ему. И сказал он, Иуй сказал, таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илию Фисвитянина, сказав: на поле Изреельском сидят псы тела Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Изреельском, как навоз на поле, так что никто не скажет, это Иезавель. Ее же слуги сбросили с этажа, ее же слуги. Кровь брызнула на коней, кони, наверное, испугались, начали топтаться. Унизительная смерть. Унизительная смерть. Бог силен смирить ходящих гордо. Бог не бывает поруган. И здесь даже Иуй, он поел там все, как бы, а потом он говорит: ладно, она все-таки царица, идите похороните ее, как бы, да. Но они пошли там, ему ответ приносят, ничего не нашли, вот, кроме черепа, ног, костей. То есть получается, что псы съели вот все остальное, да, но остальное все в навоз превратилось. И Иуй, который не контролировал все детали вот этой ситуации, да, он сам удивился, он вспомнил Слово Божие, да, и он видит, что все в точности оно исполнилось. Все в точности исполнилось. Вот так. 26 стих там мы читали, Господь сказал: отомщу тебе на этом поле. Отомщу, такое слово, месть, да, оно как бы в христианстве, оно, ну, негативно часто, но мы должны вспомнить, что Господь есть мститель. В Ветхом Завете об этом говорится. Вот давайте откроем книгу пророка Наума. Сможете вы ее открыть? Я себе закладку здесь положил. Надо как-нибудь изучение этой книги сделать, малоизвестное. А первая глава, 2 по 3 стих. Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшный гнев, мстит Господь врагам своим, не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом, не оставляет без наказания. Да? Господь есть мститель за грех. Да? Страшная вещь, такие вот вещи читать, хочется их проскочить и на какие-то более позитивные вещи переключиться в Ветхом Завете. А в Ветхом Завете иногда позитивные вещи, они есть, но они как бы иногда, ну их надо там увидеть, они есть. Ну ладно, Ветхий Завет, а Новый Завет, что у нас здесь, что я хотел сказать? 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 6 стих. Мы должны знать Бога, какой вот Он есть. Нельзя Бога под себя подстраивать. Это глупо, мы себе навредим и нашим близким. Да, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 6 стих. Чтобы вы ни в чем не... Ну, то есть обращается к христианам уже, понимаете? Ну, чтобы... Вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетели. Оказывается, Павел в первой церкви, Господь мститель, очень часто было таких проповедей. Вот. И об этом много говорили, и вот Ветхий Завет, и Новый Завет. Господь мстит, Он восстанавливает свою справедливость. Мы вот сейчас живем в такое время, гуманизм, когда сама идея мести, воздаяния, она обнуляется, как бы не нужно. Ну, типа там, если он убил этого, а мы его казним, какой смысл-то? Мы же не вернем того. Вот так вот рассуждение идет. Но в Библии и характер Бога, и характер справедливости, если человек пролил кровь, да, да, того не вернешь, да, но его кровь тоже должна пролиться, да. Вот, ну, Бог это не сразу делает, да, как с Каином это произошло. Но в конце концов, если человек не покается, вот это мщение, это святая месть, она должна совершиться. И Бог, Он такой и в Ветхом Завете, и Он в Новом Завете. И это справедливость. Бог восстановит, Бог воздаст, Бог отомстит за все зло, за все богохульства. Бог, Он это сделает. Нельзя убирать вот этот характер Бога из своей теологии. Нельзя. Давайте теперь прочитаем, вот мы уже прочитали, в конце прочитаем вот эту вот историю с Нафуфеем. Это Третье Царство, 21 глава, прямо сейчас всю ее прочитаем. «И было после этих происшествий у Нафуфея, израильтянина в Изриеле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав на Фуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, и вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Нафуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Пришел Ахав домой встревоженный, огорченный тем словом, которое сказал ему Нафуфей, израильтянин. И говоря, не отдам тебе наследство отцов моих, и в смущенном духе лег на постель свою, отвратил лицо свое, и хлеба не ел. Вошла к нему жена его, Изавель, и сказала ему, отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? Он сказал ей, когда я стал говорить на Фуфе израильтянину, сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него. Тогда он сказал, не отдам тебе виноградник наследство отцов моих. Сказал ему Изавель, жена его. Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокойный. Я доставлю тебе виноградник на Фуфе израильтянина. Написала она от имени Ахава письма и запечатала их его печатью и послала эти письма к старейшинам знатным в его городе, живущим в Самуфе. Она не должна была эти печати брать. Если бы Ахав захотел бы проконтролировать, он мог бы это остановить, но он, наверное, как бы, да ладно, что там, вроде бы, может, там как-то в мою пользу это все сложится. В письмах она писала так. Объявите пост, посадите Нафуфея на первое место в народе, и против него посадить двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, ты хулил Бога и царя. О, она, видите как, да, она за Бога переживает. И потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер. И сделали мужи города его, да, ну тоже компания там была, да, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказал им Изавель, так как писала в письме, которое она послала к ним. Объявили пост, посадили на Фуфея во главе народа, пост объявили, ну, представляете, все правильно, как бы все по чину делают. И выступили два негодных человека, сели против него и свидетелить против него эти недобрые люди пред народом и говорили: на Фуфея хулил Бога и царя. И вывели его за город, побили его камнями, и он умер. И послали к Изавели сказать: на Фуфея побит камнями и умер. Услышав, что на Фуфея побит камнями и умер, Изавель сказал Ахаву: встань, возьми во владение виноградник на Фуфея израильтяне, который не хотел дать тебе за серебро, ибо на Фуфея нет живых, он умер. Когда Ахав не стал разбираться там, что как. Когда услышав Ахав, что на Фуфея был убит, встал Ахав, чтобы идти виноградник на Фуфея израильтяне и взять его во владение. О, сейчас огурцы посажу, да, он такой же в своей теме, да. И было слово Господне к Илии Фисвитянину: встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь виноградник на Фуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему: так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство? Скажи ему: так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь на Фуфея, псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг мой. Он сказал: нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодно пред очами Господа. Так говорит Господь: вот я наведу на тебя беды и вымету за тобой и истреблю у Ахава мочащего к стене и заключенных и оставшихся в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Яровама, сына Навата, с домом Вааса, сына Ахии, за оскорбление, которым ты раздражил меня и вел Израиль в грех. Так же и Изавели сказал Господь: псы съедят Изавель за стеной Изриеля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы. Кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодно пред очами Господа, чему подущала его жена, его Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израиля. Выслушав все эти слова, Ахав разодрал одежды свои, возложил на тело свое вретище и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господа к Илии Тисбичану об Ахаве, и сказал Господь: видишь, как смирился предо мной Ахав. О, ничего себе! За то, что он смирился предо мной, я не наведу бед в его дни. В одни сына его наведу, беды на дом его. И следующая глава, 22, с 37 по 38 стих. И умер царь, и привезен был в Самарию. Ну вот там сражение было, и Ахав там, по-моему, тоже стрела там между лат у него прошла. И, в общем, он раненый весь вечер был. И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самаре. И обмыли колесницу на пруде самарийском, и псы лизали кровь его, и омывались блудницы. То есть в этом пруду блудницы омывались, но это считалось... Такой пруд, конечно, считался тогда очень нечистым. По слову Господа, которую он изрек. Такая вот деталь. И вот мы читали эту историю. И вот теперь вопрос. Вот Изавель на Фуфей, да? Кто из них постыжен в конце концов? Изавель, которую растоптали кони, и ее тело в навоз превратилось? Или на Фуфей, которого тоже бросили там на поле, и псы лизали его кровь, пока там, не знаю, кто-то его... потом все-таки не нашел и похоронил, я надеюсь, да. Когда вот на Фуфеме это произошло, да, ну как же так, ну несправедливо, ну как же, где же Бог? Почему он допускает такое злодейство, что вот такие вот люди, они что хотят, то и делают, где же Бог, да? И ну как, вот, вы тут проповедуете, верующий не послышен, а на Фуфе он был невиновен, он был, по всей видимости, верил в Бога и не хотел отдавать этому нечестивому наследство своих отцов, ну где же Бог, да? И кажется, вот вы тут проповедуете, там, надейся на Бога, там, веришь, не послышишь. А вот, смотрите, с ним как поступили, как хотели, с ним так и поступили. Это трудно. И кажется, что так будут такие времена, как будто мы постыжены. Ну как же так, да? Вот у нас брат сейчас в госпитале лежит в этом самом, в коме. Ну как же так, нам трудно иногда, да, некоторые вещи понимать, да? Вот, а вот Изавель здесь. Вот есть такие люди, которые, знаете, они как бы ходят по головам. Вот они чего задумали, они этого достигают, они считают, что Все должно быть по их воле, все у них должно получаться, ни перед чем не нужно останавливаться. Вот, любой ценой ставить цель, добиваться. Они гордятся, что могут людям в пыль в глаза пустить, что они такие добрые, благодетели, вот как она Иезавель здесь сделала-то. Она же как бы за дело Божие ратовала, понимаете? То есть у нее гордость у таких людей. Они всех обманули, но свои цели достигли. И они думают, что все дураки, что все слабаки, а они вот молодцы. И они подпитываются этой гордостью и живут всю жизнь такую. Понимаете, вот такое вот зло, вот гордость, да, выкатили глаза, ходят по всей земле, думают, что они тут боги, что хотят, и все судьбы в их руках, и в руках их гордость, и все это, ну, это все тяжело, такое наблюдать. Не знаю, может быть, встречались с такими наглыми людьми, гордыми, самоуверенными, может быть, вы даже пострадали от них, это очень тяжело, и вопрос... Ну, мы верующие, а этот, ну как же Бог так бездействует? Почему допускает такое постыжение для верующего, несправедливость? Где справедливость на земле? Ну, тяжело вот в такие моменты, да? Почему Бог не защитил на Фуфе, да, его имущество, его семью, его детей, его жизнь? Ну, почему так, да? И в нас вот поначалу кипит, вот когда такое мы видим, да, вот это зло, несправедливость. И нас даже может поколебаться уверенность в ценности праведности, в ценности посвящения Господу. Потому что нечестивый вроде бы процветает, а ты... Ну, трудная эта вещь, трудная. Иезавель, она еще долго после этого прожила. После убийства пророка, после убийства Нафуфея, она еще долго жила. Она пережила Ахава, она еще долго жила. И все у нее получалось как бы. И как будто, ну... Бог не обращает внимания на это, как будто ничего он с ней не делал долгое время. Но вот, момент настал, как Слово Божие и говорило. Я, когда читаю вот такие моменты в Библии, я радуюсь. Мне нравится, когда добро побеждает зло. Мне нравится, когда справедливость восстанавливается. Да, вот она получила, что она посеяла вплоть, то она и получила. Да. Вот, это меня... Ну, вдохновляет, справедливость. Да, мы все созданы, мы ожидаем справедливости, и мы возмущаем, когда нету справедливости. Вот она, вырыла яму и сама в нее попала. Вот такие мне истории нравятся. Вот этот Аман поставил столб, и его повесили на этом же столбе, он там зло хотел этому сделать, Мардохею, да? Вот когда мы читаем такие истории, да, есть Бог на земле, вот это справедливость, да, как бы... Есть награда праведника, да, надо жить праведно, доверять Богу, вот все тут как бы, все, вот все, все эти примеры, как нечестивые заканчивают, вот, так легче. Но вот эта справедливость, которая совершается на наших глазах, она не происходит зачастую в то время, как мы ожидаем. Проходит много времени, но, и здесь прошло много времени, но мораль вот этой истории, да, что Божья справедливость, Божье Слово, оно всегда сбывается. Рано или поздно оно сбывается. И мы, как верующие, как праведники, не должны поколебаться, если неверующий, он процветает там, а у тебя, особенно если трудности, мы не должны в этом поколебаться. Здесь Бог показывает, что зло... Вся Библия, по сути дела, об этом говорит. Просто когда мы попадаем в нашу жизнь, у нас есть пространство. Мы не можем перевернуть страницу и увидеть, как там Иезавель наша, образно говоря, ее там накажут. Да? У нас целая жизнь. Нам набраться нужно долготерпение. Но Бог есть мститель за всякое зло. В этом мы не должны поколебаться. Праведник не должен в этом поколебаться. Он должен остаться на своем праведном пути. Многие, кто участвовали в этом убийстве на Фуфее, они тоже думали, ну тут Иезавель заправляет, ей ни Илия, ни Елисей ничего не могут сделать, у нее силы, и они поддаются вот этим там, посодействовали, они видят, это сила, вот они за силой это пошло, но сила Бога, нужно жить верою, и Бог никак не одобряет вот эту несправедливость, мы можем быть уверены. В конце концов, суд Божий совершается, в конце концов. Ну, давайте откроем 2 Тимофея, 3 глава, с 13 по 14 стих, потом еще 17. Злые же люди и обманщики, как Иезавель, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты, пребывай в том, чему научен, что тебе верено, знай, кем ты научен. Они, эти Иезавели вот современные, они будут процветать какое-то время. Они будут казаться, что они сидят крепко на земле, и Бог вообще... Вот он, Бог меня воспитывает, за каждый грех Бог меня обещает на каждый грех, а эти вообще не загружаются, не живут вообще, ну, как бы, да? Вот, но здесь говорится, нет, ты пребывай, к чему научен. 17 стих еще вот тоже этой же главы. «Да будет совершен Божий человек». Божий человек. Павел говорит про Тимофея. По сути дела, Павел так считал, что верующие – это Божьи люди. Мы здесь читаем в Ветхом Завете, ну, Елисей называется Божий человек. В Ветхом Завете как бы Божий человек – это был особенно, были избранные, да. А здесь, да, вот если мы стоим твердо на Писании, на Слове Божьем, мы являемся Божьими человеками, мы же являемся Божьими людьми. И мы должны этим дорожить, как Елисей, как Илья дорожили. У нас высокое положение. Не надо переживать из-за того, что там кто-то живет не по-божьему, ему все расходит. Не надо. Надо знать свое звание, дорожить и оставаться в этом звании. А ты пребывай в том, чему научен. Ты пребывай. В конце концов, там все, как мы видим в этой истории с Иезавель, там все станет. Но ты сейчас, да, продолжай служение, не колеблься в вере из-за того, что зло вокруг. И безразличие, и скорбь, и все. Там же почему Иисус говорит, когда Сын Человеческий придет, найдет ли Он любовь на земле и веру, да? Почему? Потому что к концу времени столько будет беззаконий, и церковь ослабнет, и мир будет сильно влиять, и вот эта сила Антихриста всех впечатлит, что даже верующие как бы подумают, да где же Бог, здесь такое творится. Понимаете, когда зло, оно не наказывается долго, даже у верующих есть опасность ослабнуть в первой любви, в вере. А что, какой смысл? Что вот тут все в проповеди, а вот в мире так? Вот в жизни не так, вот как вы здесь проповедуете. Вот она реальность, человеку начинает казаться. И он может ослабнуть, да, и Тимофей мог ослабнуть, он тоже в трудностях проходил, и Павел это все знал, но он говорит, а ты пребывай в том. Вот это назидание нам, несмотря на то, что современные Иезавели, они царствуют, да, и у них все получается какое-то время. Мы, народ Божий, у нас другое призвание. Мы должны то, как начали, и совершить до конца. И благодати для этого достаточно. 2 Тимофея, 4 глава, 1 стих. Итак, заклинайте перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явлением и царством Его. Бог будет судить живых и мертвых. То есть человек, вот грешник, он думает, он проживет, там спокойно умрет, там ему памятник большой поставит, и нет. Но Бог даже мертвых достанет и будет судить. Смерть, это глупо думать, что смерть может, в смерти может спрятаться от Бога. Нет. Бог будет судить мертвых. И вот там вот вся справедливость, вот этот суд Божий, он свершится. Там будет уже понятно, вот праведник, вот злодей, там все будет просто. Но сейчас нужно жить верой. Сейчас нужно жить верой. Не поколебаться, не ослабнуть. То есть вот такая вот одна из мыслей из этих историй, продолжать нам, как людям Божьим. Аминь. Будем продолжать так? Если мир не меняется, если зло нарастает, да, если там наши друзья оставляют веру и нам говорят, да что ты там, как бы, да, да. Ну вот смотри, я как, а ты все только в церковь ходишь, только домолишься, как бы, да, а у меня вон уже жизнь, да, ну понимаете, вот не поколебаться в этих вещах, сохранить верность Христу, мы Божьи люди. А в конце концов все, расплата и награда, она произойдет. Я, конечно, когда молодой был верующий, ну как молодой, вот уже не молодой, вот уже лет 10 я был, когда мне 30 лет было, вот эта тема, мне трудно давалась, как бы, вот это, там особенно проблемы у меня в семье со здоровьем были. Мне казалось, что вот я как бы постыжен, а вот там люди, которые особенно, ну, не стремятся к Богу, у них вообще все хорошо, и они на меня с сожалением так смотрят, да, бедняга. Вот, и мне как-то трудно было, да. Но вот сейчас я уже пожил за 50 лет, и я могу, кроме Библии, я могу сказать, У меня много в памяти примеров. Вот люди, которые сеяли в плоть, они потом и пожали от плоти плохие вещи. Вот я это видел уже, да, как Слово Божье сбывается. Я также видел людей немало, которые вложились в духовное, и они благословлены, да. То есть они не постыжены, да. Но когда ты молод, когда ты новый верующий, зачастую и зло вокруг, и все непонятно, бездуховность, иногда трудно. И поэтому нужно именно Слово Божье за основу взять и стоять на слове, а в конце концов мы увидим в какой-то момент исполнение этого слова. Вот так вот Божий человек, праведник, верую, жив будет. Аминь. Давайте так продолжать. Есть трудные вещи, непонятные, ну почему этого Нафуфея убили, ну что Бог не мог защитить его и все такое, как бы, да. Ну трудные вещи, но не поколебаться. Теперь другая мысль. Из этого вот истории, из ветхозаветной, мысль она такова. Степень наказания, она разная. Вот мы иногда не понимаем, мы понимаем, что награда разная кому-то там, кто из золота там строил, там, вот, кто там из соломы, ну, как бы мы понимаем, да, там. А вот наказание, как будто нам иногда кажется, что в Библии всех вот в озеро огненное и как бы все одинаково. На самом деле это не так. И степени наказания, они тоже будут разные. Ну, просто Бог справедлив. В зависимости от того, как человек жил и как он нагрешил. Понимаете? И вот здесь вот такую вещь я хочу, чтобы мы заметили. Вот здесь вот Ахав и Изавель. Над обоими было высказано проклятие. Ну, суд был высказан, да. Вот. Но Ахав, он там, мы читали, он покаялся в определенный момент, да? К нашему удивлению, он покаялся, да? И Бог ему сказал, хорошо, я не буду вот это проклятие, которое я сказал, да? Да? Вот это, когда тебе твое тело бросили и в навоз все превратилось. Это, он покаялся, да? В сыне его, возможно, такое будет, да? В сыне это будет, а в нем не будет, да? И Ахав, он, в принципе... Он закончил не так плохо из-за этого покаяния, как закончила Иезавель. Потому что если посмотреть внимательно вот эти пророчества через Илию, через Илию, они, как Иезавель и для Ахава, они бы одинаково закончили. Да? Но так как Ахав покаялся, смирился частично, не то, что он там полностью покаялся, но частично он смирился, то, что вот он участвовал в заговоре, в смерти Нафуфея, невинного человека, и все такое. Да, он покаялся, и он, в принципе, как бы с одной стороны, кровь лизали его, но эта кровь была с колесницы, это, ну... Его-то похоронили, как бы, в принципе, с почестями. Он умер как воин, как бы, понимаете? Он не умер, как Иезавель, да? Ну, понимаете, Бог, как бы, помиловал его, и его кончина была не такая ужасная, как Иезавель. Иезавель же вообще не покаялась, она гордилась до самого конца, и все, похороните, Иуй говорит, а все, нечего хоронить вообще, навоз... Собаки ее растерзали, растащили, съели. А для того культуры еще собаки, они были нечистыми животными. И если вот тебя собака съел, ну это вот в мысли иудея, это было вообще самое худшее. У нас как бы мы к собакам нормально относятся, а там вот в Иудее, да и на Востоке, там другое отношение. И это символ того, что Иезавель ужасно окончила, ее не похоронили как царицу, да, и в общем, но она получила то, что она и делала, она так поступила с Нафуфеем, с его сыновьями, и вот с ней так поступили, она не покаялась, и Бог воздал ей должное, Бог воздал ей справедливости, а Ахаву все-таки немножко милость была определенная, степень наказания меньше была, хотя он тоже умер как нечестивец, да, понимаете, то есть вот если посмотрите, а пророчество изначально было одинаково сказано, да, но тот покаялся, да, немного покаялся Ахав, да, и вот степень наказания, что у Ахава, у Изавели, они немного разные, если бы Ахав не покаялся, с ним бы поступили, вот так же произошло бы, как произошло с Изавелью. Пророчество, оно сбудется, но у человека как бы есть выбор. Это не значит, что, ну все, вот ты запрограммирован, понимаете? Я вот часто привожу свой пример. Там в книге Откровения, был неверующим, читал книги Откровения, написано, что там кто не записан на книге жизни, брошен в озеро Огненное, да? Вот. И это мне помогло, пророчество, это меня пророчество испугало, да? И я понимал, что это предупреждение, это не то, что вот я все избран к озеру Огненному, это предупреждение мне. И я начал изучать, кто такой Агнец, что такое за книга жизни, как туда попасть, и я разобрался, слава Богу, и вот я по благодати стою пред вами, а так моя судьба была бы ужасна, вот как в книге Откровений, как судьба Ахава, как судьба Иезавель. Но я испугался этого пророчества или других мест в Библии. Я уверовал не в церкви, вот сам как бы читал, разбирался, и вот Слово Божье, оно меня напугало. Я понял, что Бог мститель, я понял, что я грешный, а Бог справедливый, что Бог, вот что Он мне воздаст. Но есть милость, есть Иисус Христос, который умер за меня. Ну, глупо отказываться от такого варианта, когда ты понял, что над тобой такое нависло, а Бог все-таки предлагает тебе милость. Ну, это меня, конечно, впечатлило. И вот у многих людей в 90-х году они обратились к Богу. Такое было пробуждение. Милость Божия, слава Божия. Но вот гнев Божий вот над всеми навис, и пророчества вот эти высказываются, что будет с грешником, да. Но грешник может покаяться, да. И не только его судьба улучшится, он вообще может спастись. Или знаете еще как, вот в принципе есть такое древнее пророчество, что все потомки Адама, они умрут, да? Вот. Но, да, ну и грешник умрет, и праведник умрет, да. Но праведник умрет, он пойдет потом в лучшее место, да? А грешник куда потом пойдет? На суд, да? Ну, да, нам всем предстоит умереть из-за греха Адама, да, но Бог это может обратить. Или, допустим, левиты, они там жестоко поступили, вырезали там целую деревню, помните, во времена Иакова, там, за дочь Дину, вот, и все, я разделю, проклятие на них и сказано, не будете иметь земли, в будущей земле обетованной, как бы такое им наказание было. Но они в определенный момент, когда там тельцу поклонялись, они проявили ревность, и они не поклонялись тельцу, левиты, да, и Бог благословил их за эту ревность, да, и вот это проклятие, он как бы минимизировал, у них по-прежнему левитов не было земли, в земле обетованной, но они стали служителями при священниках, при скинии, они благословение получили, да. То есть пророчество как бы осталось, смерть, земля не получили, да, но Бог это обратил. Такая вот интересная вещь, да. Поэтому, когда мы изучаем о страхе Господнем, да, о суде Божьем, о гневе Божьем, это для того, чтобы мы испугались и каялись, верили, смирялись, посвящали своему жизнь, и Бог силен обратить даже наши ошибки в свою славу и... Все равно мы будем, все творение, оно стенает и мучится, да, но Бог это обращает в свою славу. Вот такая вот мысль. И третья мысль, последняя. Ветхий Завет часто пугает людей, часто об этом, ну это понятно, да, там трудные вещи. Мы еще не закончили, следующая глава будет в следующем воскресенье, там еще больше... Вот этих вот казней, тяжело это все читать, такие вещи нас пугают, да, вот. Что вот этот вот Иуи, он будет вот так вот жестко работать, неужели это вот характер Бога, вот так вот, да, вот. Но вот в этой истории есть милость и любовь. Это неожиданно, вы сейчас увидите в этом. Вот у меня нет, когда я читаю, нет никаких сентиментов к Иезавели. Никаких сентиментов. Так ей надо. Ура! Но оказывается, Бог ее любил и хотел, чтобы она покаялась. Откуда я это такое беру? А я это беру из Откровения. У нас в Откровении, откройте вторую главу. Иезавель, Бог любил Иезавель. Ты что будешь проповедовать о любви Божьей к Иезавели? Да нет! Кость, ты не прав. Бог просто давал ей жизнь, чтобы она еще больше нагрешила, и чтобы Бог еще ей больше воздал, да? Вот так вот иногда я думаю, нет, нет, не это. Нет, Бог так не делает, это она сама себе там нагрешила. Но в Откровении 2 главе, 20-21 стих, мы читаем, сейчас вот 20 стих, интересная такая вещь, Но имею немного против тебя, церковь, потому что ты попускаешь женщине Изавели, называющей себя пророчица, учить и владеть заблуждение рабов моих и блудить и есть идоложертвы. По сути дела, что вот та Изавель в Ветхом Завете она делала, и вот эта вот духовная Изавель, она там в церкви тоже очень плохие вещи делает. И смотрите, 21 стих. «Я дал ей время покаяться в блуде, но она не покаялась». Бог дал ей время покаяться, да? Бог не сразу ее там искоренил, да? Вот эту ту Изавель, духовную вот эту, да, хотя она была очень большой вред наносила народу Божьему, да, она вводила действительно в заблуждение рабов моих, да, и Бог дал ей покаяться. Бог хочет вот этой ужасной пророчицы, которая специально там ради корысти вводит людей в заблуждение, молодых христиан запутывает и все, да, не чтобы помочь духовно, она, ну, это все очень ужасно, если это вот это вникнуть, а Бог дал ей время покаяться, Бог хочет, чтобы эта Изавель была спасена, Бог хотел, чтобы эта ветхозаветная Изавель была спасена, Бог ее любил. Она же долго прожила. Почему она долго прожила? Почему какой-нибудь нацист там уехал куда-нибудь в Южную Америку и прожил 90 лет? Почему? Что? Бог хотел, дал ему много времени, чтобы он покаялся. Это любовь Божья. Хотя мы смотрим на такие истории. Да нет, да так ему и надо. И вот эта вот любовь Божья, это же не только к Изавели, это же к Израилю. И тут прекрасная вещь. Бог назначил гнев. Бог имеет право излить свой гнев, но он медлит. Потому что его милость, она превозносится над судом. Аминь. Даже к ней, даже вот к такой Изавели, которая, да, она столько людям вечно души разрушила вечности многих, она там, да. Даже к ней. Вот это поворот. Вот это да. Мы вроде бы о суде изучали, но мы заканчиваем о милости Божьей. Она не покаялась. Но то, что Бог ей давал возможность покаяться, это благородство и любовь Бога. Вот эта благодать, несмотря мы под, тоже под гневом сейчас Божьим, да, но вот Павел нас учит там дальше в Римлянам, а именно об этой благодати. Да. Будем ценить эту благодать. Потому что сами по себе без благодати, вот кто мы? Вот как Ахав. Прекрасная вещь вот эта вот, милость Божья, да, к нам. Замечательно. А за что мне благодарить Бога? Да ты благодари, ты был вообще как Ахав, как Изавель, а Бог тебя помиловал, дал, завещал тебе царство. Ты об этом радуйся. Ну и в принципе, эта мысль отрезвяет, и действительно больше благодарности вместо ропота появляется в жизни. Вот такая вот история. О суде Божьем, о гневе Божьем и о Его благодати, которая превозносится. Слава Богу!